Продолжается эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Игорь Викулов зовут меня, и этим вечером со мной в компании Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые друзья, и здравствуйте, Игорь. Постараемся сегодня, имея в виду повестку дня, говорить о вечном, как всегда, собственно говоря.
О вечном? О телеграмме? Тут большое интервью сегодня обсуждают все. Это, безусловно, интервью
вот когда,
Дурова.
Когда вы так шутите, ведь пожилое поколение не понимает смысла шутки. Да, телеграмма – это срочное письмо, да, за несколько больший тариф. А мы же говорим о современных платформах общения. Да, вы это имеете в виду?
Конечно. Ну и здесь Дуров, который 2 месяца вынашивал планы выложить это свое интервью Такеру Карлсону, который, в общем-то, на подъеме. Но здесь примечательно, что очень много Дуров Такеру рассказывал о слежке, о ФБР, о том, как инструменты становятся сферами интересов различных спецслужб. Говорил о том, что он в какой-то степени европеец, но при этом не ездит в крупные страны, такие как Китай, Россия, Соединенные Штаты. В общем, много чего наговорил. Это интересно, наверное, с вашей точки зрения обсудить и понять все-таки, чего же хочет. Он говорит о независимости, о свободе слова. Такие громкие заявления звучат у него.
Ну да, ну тут у меня такой, собственно говоря, мем. Я пользуюсь вашей терминологии молодого поколения, скажу, родился, да, чтобы не быть дураком, слушайте Дурова. Вообще, этот парень хорош, правда, со всех сторон он хорош, и не потому, что ему там 39 лет, как моей старшей дочери. Все-таки этот человек в каком-то смысле это self-made man, опять же, пользуясь этим нерусским языком, да, понимаете, о чем я говорю. Но он старается и усердно выдать себя за самостоятельную фигуру. За самостоятельного игрока. Человек, у которого 15 миллиардов состояния, не может быть самостоятельной фигурой.
И при этом говорящий, что у него нет ни самолета, ни вилл, ни пентхауса, поскольку они будут отвлекать его от работы.
И нет пиара. Нет вложения в пиар. Вот о чем он еще говорит. То есть я сам по себе. Я такой Робин Гуд, который несет свободу слова. На самом деле это очень хитрая штучка, которая, безусловно, находится в зоне интересов спецслужб. И, собственно говоря, он олицетворяет собой то, что называется когнитивная война. Это изменение типа человека в античеловека с помощью информационных технологий, с помощью того, что мы называем «невидимый мир». Был такой в моем детстве необыкновенный концерт, где Аркадий Апломбов, такой был ведущий, которого озвучивал Герд, говорил, что моя задача поднять ваш культурный уровень так, чтобы ни вы, ни ваши близкие это не заметили. Тогда это была чистейшая воды шутка, и все смеялись. Да как можно не заметить культурный уровень? Так вот, задача когнитивной войны и тех, кто знает, как ее вести, изменить человека так, его представление о жизни, его самого, чтобы ни он, ни его близкие этого не заметили, но перемена была бы очевидной для всех спустя какое-то время. Что я имею в виду? Например, бесстыдство, как часть когнитивной войны, внедренное в наше информационное пространство, началось с рекламы женских принадлежностей гигиенических. Вот бесстыдство и потеря срама как таковое. Задача такой когнитивной войны – ослабить общество тем, что десакрализировать образ женщины, обесценить его в глазах мужчины, перестать быть желанной для женщины. Вот какова задача.
Ну, сексуализация.
А большая задача – это уменьшить население страны противника. Вы понимаете как? Это ведь все не шутки. И все те, кто находится у истоков информационного влияния на большие группы населения, начиная с полумиллионов, это становится интересно всем политическим бизнес-фигурантам, скажем так, как они называются еще, акторы, да, акторы нашей истории. Это люди, которые, не называя себя по имени и оставаясь в тени, делают большую политику. И это не Байден, и это не Шольц, это даже не Швабс какой-нибудь, это люди, которые вывески на самом деле, которые символизируют собой те невидимые силы, которые стоят за Дуровым, за Цукербергом, за всеми этими ребятами, которые Маском. Изображают из себя, безусловно, Маск тоже, отдавая должное их талантам, мы должны понимать, что это видимые образы невидимой силы, скажем так. Если, Игорь, мы говорим на понятном языке с вами, да, и вы меня понимаете, то я надеюсь, что и радиослушатели, а они, ну, насколько я могу судить по контенту вашей радиостанции, это все-таки думающие люди, которые сопоставляют факты. И в этом смысле интервью Дурова Такеру Карлсону это не менее интересно, чем интервью Путина Такеру Карлсону, да.
И при этом при всем еще ведь очень много имен там звучало, как раз тех людей, которые, что называется, лидеры мнения, и тот же Маск, и тот же Цукерберг прозвучали, при том, что вроде как Дуров проговорился, что у него была встреча с Цукербергом, и они обсуждали расширение сфер влияния как раз, и, мол, каждый говорил о том, что мы не собираемся проводить экспансию, но мы видим весь контент Цукерберга и о том, куда движутся эти запрещенные в России соцсети, и что творится вот в этих мессенджерах, соцсетях и какие там раздуваются темы, какими инструментами. Саломе Зурабишвили, между прочим, тоже активно пользуется и цукерберговскими
порталами. Вы хотите
на грузинскую
тему перейти?
Конечно, я хочу, потому что
давайте договорим.
Там.
Очень важный момент, да, вот разговор с Цукербергом. Ему предшествовал разговор с нашей спецслужбой, которые попросили в свое время, до отъезда Дурова, да, предоставить
год.
Им данные на людей, которые, собственно, воду мутят с украинской стороны. Что сделал этот сын и гражданин в недавнем прошлом России, да? Он отказался от сотрудничества с нашими спецслужбами в интересах России, потому что интересы свободы слова дороже ему, чем интересы твоей родной страны. Я вам открою секрет или нет, что все более-менее популярные фигуры, не только в журналистике, а вообще популярные фигуры, это потенциальные объекты для разработки спецслужб. Это агенты влияния, даже если они не знают о том, что они агенты влияния. И когда мне говорят, что наш питерский Кирилл Набутов – это самостоятельная, независимая фигура, кстати, он иноагент.
Иноагент, безусловно.
Да, которая за свободу слова и за интересы свободных людей, я смеюсь в лицо этим людям, которые просто не понимают, о чем они говорят.
Ну, ведь Дуров, в общем-то, признался, что еще
если вы думаете, что вами не манипулируют, значит, с вами работают профессионалы. Все то, что находится в популярном сегменте интернета, разумеется, это работает в интересах той или иной страны, а вернее, еще ближе, той или иной разведки той или иной страны. Все цветные революции последнего времени совершены с помощью и при непосредственном участии социальных сетей. Кстати говоря, белорусская революция не состоялась, потому что были приняты вовремя меры. Поэтому, когда родители оставляют своих деток подрастающих один на один с интернетом, они должны отчетливо себе понимать, что детьми интересуются не только педофилы, но и политикофилы. То есть люди, которые делают деньги с помощью политики.
Просто Дуров, как тот колобок, знаете, он сказал, что от ФСБ ушел, и от ФБР ушел, и осел в Дубае.
Вы понимаете, что же им движет? Неужели он христианин, понимаете, который за свободу человека от всех демонических искушений? Вообще говоря, в этом интервью нет ни слова о том невидимом, что важнее всех невидимых интернет-сетей и интеллектуального интеллекта искусственного.
Возвращаясь к грузинской
ни слова
теме.
О Боге. Ни слова о Боге.
К грузинской теме возвращаясь, если, то там-то все видимо как раз. И там видны даже инструменты и методички, которыми пользуются. Очередная попытка создать цветную революцию на законе об иноагентах. При том, что закон об иноагентах, как бы его не пытались в Грузии именно обсуждать, но он есть и в Соединенных Штатах. И там гораздо жестче, чем у нас, и штрафы, и наказания уголовные. И, в общем-то, тут грузинам бы стоит задуматься, а кто же ими все-таки управляет. И та же Зурабишвили, которая, не стесняясь, говорит, что это пророссийская опять акция, что это мы виноваты в том, что там, мол, закон тот применяется.
Да-да. И ну, это Игорь, все... я понял вас, да. Вырастает поколение, которое, Игорь, не будет уже помнить, ну, например, фильмов, таких как «Мимино», не будет помнить, что связывало русских и грузин, тем более не будут помнить фильм «Отец солдата». Это люди новой формации, люди, которые живут в интернете и находят ответы на свои вопросы там. А стало быть, эти люди потенциально управляемые, да и безусловно, и не потенциально управляемые. Да? Вот эта вся история с иноагентами, там, по-моему, удачно стал шутить, кто бы вы думали, Дмитрий Анатольевич Медведев. Он назвал этот вообще, говоря, кипиш голливудизацией.
Да.
Ну, то есть, видно управляемость этого процесса. Как так? Ведь иноагенты это Россия придумала. Начинают переводить стрелки грузинские манипуляторы, да? Но я даже не за это беспокоюсь. Я беспокоюсь о том, что нам рано или поздно, когда станет очевидный образ победы на украинской территории временно, занятые американскими интересами, скажем там. Нам надо думать о тех людях, которые нам близки ментально, душевно и исторически. И Грузия в первую очередь. Грузины – это родные нам люди, по сути дела, да? Это тоже православные люди. Это люди одной культуры с нами. И, честно говоря, та жертвенность грузинская, которая отражена в фильме «Баллада, прости господи, отец солдата», да, это же до слез, и теперь невозможно смотреть без слез этот фильм. И это осталось в Грузии, понимаете? И все эти вот попрыгунчики нынешние, да? Кстати говоря, мои сотрудники, Игорь, сбежали в Грузию от призыва, да? И мне как-то личные счеты с новой неолиберальной Грузией, которая обманывает и пожирает уже наших детей, предоставляя им свободу независимости, так сказать, площадку для выражения своих русофобских настроений. Я думаю, что с грузинами будет все нормально, потому что партия интернета и телевизора, безусловно, проиграет партии холодильника. Грузия кровно связана, в том числе и имущественно, продовольственно, не только ментально, с Россией. Они вернутся к нам, потому что где-то Америка, а где мы? А мы рядышком, и мы всю жизнь были рядышком. У нас одни и те же святые. Ну, святой Георгий, это же наше все, победоносец, я имею в виду. Но что касается первой темы, заявленной вами в качестве вопроса ко мне, она, безусловно, касается и грузинских событий, да, интернет управляет обществом, и мы должны к этому серьезно относиться. К сожалению, мы отстаем в этой когнитивной войне, а об этом идет речь, да, мы по-прежнему отпускаем ситуацию на самотек, и я смотрю так, ни мультфильмы не меняются для детишек, где эти страшные бесполые существа являются героями, ни музыкальный фон жизни в России не меняется. Вообще говоря, Россия продолжает смеяться, шутить и искать хайп в интернете, в то время, когда совершаются подвиги умопомрачительной высоты. Вот вы слышали о том, что брат закрыл с собой раненых и погиб. И я думаю, уверен в этом, что герои России ему все-таки посмертно присвоят. Да? Вот понимаете, мы живем в двух параллельных реальностях. И интернет призван эту параллельную реальность обозначить и углубить пропасть между виртуальной жизнью и реальной. Вот в чем задача интернета. Убедить людей в том, что виртуальная жизнь важнее, чем истинная. И от этого и получается то, что сейчас обсуждают все действительно более-менее независимые источники информации внутрироссийские, например, как подростковая уличная преступность. Понимаете, мы с вами живем в тоже в навязанной нам повестке дня интернетом. Мы в большей степени обсуждаем внешний контур событий, ту же войну на Украине, спецоперацию, да, и в меньшей степени занимаемся своей внутренней политикой, например, воспитанием деток. Но в лучшем случае нас пугают наводнениями, которые от нас далеко, не называя ни причин наводнения, не называя тех гарантий, которые помогут избежать этих наводнений. По сути дела, уголовные дела, несоответствие объема работ и смет на строительстве дамбы там, в Оренбургской области, да, они были заведены еще, по-моему, 10 лет назад, да, а нам пытаются сказать, что мы сейчас мужественно преодолеваем стихийные бедствия. У всякой стихии есть фамилия, имя, отчество. И у этих крыс, которых выдали за виновников,
погрызут
дамбу. Должности у этих крыс, понимаете? Воры, они и в Африке воры. И я лично мечтаю о том, чтобы когда-нибудь однажды, может быть, появился в России какой-нибудь Ли Куан Ю и сказал: «Я посадил двух своих близких друзей, а остальные догадались, что надо делать и какие выводы». Это моя мечта. Еще раз повторю маленький и нехитрый вывод, да, что, занимаясь и препарируя внешнюю политику, надо никогда не забывать о том, что происходит у нас, на нашей родине.
Давайте препарировать те заявления западных СМИ, которые позволяют говорить о прорыве, так скажем, украинского фронта уже к лету, об этом говорят, тоже часть когнитивной войны, и, в общем-то, в контексте событий, разворачивающихся, битвы за Часов Яры, Красногоровки и так далее, то есть очень обширные боевые действия сейчас идут и с нашим успехом, и здесь уже даже самые ярые, так скажем, сторонники этого американского лобби на Украине, они начинают потихонечку переобуваться в воздухе и говорить о том, что, мол, линия рухнет, о том, что уже и офицеры ВСУ признают, о том, что даже не о 91-м и даже не о 2022 годе идет речь, а нужно уступать территории. И вот такие заявления, это тоже часть попытки давления на сознание тех украинцев, которые еще верят в то, что вот они такие.
Ну, вообще, да, понимаете, с украинцами все понятно. Они живут в своей повестке дня, и это люди, которые думают, что солнце восходит на западе, понимаете, с ними бесполезно о чем-то говорить, собственно говоря, операторы когнитивной войны постарались хорошо, на совесть. Простите, ради бога, на совесть, конечно же, в кавычках. Какая там совесть? Но то, что называется переделка украинца в какого-то странного человека, который полагает, что белое – это черное, это, безусловно, результат.
Что белого касается, там только белый дом.
Что касается выпрямления линии фронта, я в этом мало чего понимаю. Кроме того, я так полагаю, что все новости с войны, они тоже часть задачи по переформатированию нас, да? Ну, хорошо бы, но только надо понимать, чего мы хотим, чего добиваемся, и как будет выглядеть, например, взятие Харькова, взятие Одессы, взятие Николаева. Неужели мы будем так же это делать, как с другими городами, типа Артемовска, понимаете? То есть, по сути дела, это руинирование городов и огромные жертвы. Но мы же не этого хотели, не это объявляли, да? Тут надо, конечно, обходить эти большие города, которые превращаются, знаете...
Укрепрайоны,
ну,
большие,
да,
такие
это
пункты.
Такие, по немецкому принципу, как они там, штормгруппы, что ли, как они назывались, эти города-крепости, где, по сути дела, мирное население были щитом для военных людей, и это показал тот же Мариуполь в свое время, да, когда бандеровцы прикрывались людьми гражданскими для того, чтобы сдерживать оборону. Прозвучал сигнал, Крысолов протрубил, и эти крысы, собственно, сдались в плен, как миленькие.
Вы понимаете? Видели же, да, что Крысолов протрубил о мобилизации на Украине, очередном ужесточении, это все подписано уже, и начинается массовый отток, как водится в этих случаях. Плюс на этом фоне громко звучат заявления о том, что, мол, смотрите, события недавние с Ираном и Израилем, которые вот показательны, нам бы тоже нужны свои системы, мы должны, вы нам обязаны предоставить обязательства в сфере безопасности, аналогичные Израилю. Об этом открыто говорит глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с американской делегацией. Это опять из области «дай-дай-дай». Но здесь ответ очень приятный пришел из Евросоюза. Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, сказал, что не может Запад создать на Украине систему, аналогичную израильскому железному куполу. Ну, не может. Нет баз американских.
Этот купол тоже такая басня, да? Ведь там же никакой купол не помог, собственно говоря, ракетному удару по Израилю там, в начале октября прошлого года. Это все тоже информационные войны, и часть из них. Вообще, эта война очень странная, о которой вы так вскользь заговорили.
Ближний Восток.
Да, но я отреагирую на ваше упоминание о мобилизации. Отношение украинцев к мобилизации, казалось бы, должно быть однозначно соответствовать отношению их ненависти, да, вот к России. И вот странное дело, чем больше они ненавидят свое руководство, да, тем меньше они хотят воевать против России. То есть они как-то умудряются одновременно ненавидеть и русских, и свое руководство. Вот как-то они, вот, понимаете, живут они в раздвоенном сознании. Ну, то есть, грубо говоря, это шизофреническое такое мышление. По моему представлению, если вы так любите и ненавидите врага, и любите свою родину, так, да, вообще говоря, мобилизационные пункты должны просто ломиться от желающих свою ненависть конвертировать в мужество, да, но этого не происходит. Более того, это все более ужасный вид приобретает, и мы видим эти ролики, и уже говорят о том, что инвалиды и 15-летние должны быть призываться. Украинцы не хотят воевать, они не понимают, за что. И, понимаете, ну, голову-то с них никто не снимал, мозги-то остаются, они же видят, сопоставляют факты. Даже если они не хотят их сопоставлять, но богатеет их руководство, жертв все больше и больше, никаких результатов нету. Они понимают, что Украина потеряла не только поддержку, но она теряет и людей, и позиции, и война объективно просто делать их мудрее. И в этом, я, честно говоря, вижу единственную позитивную новость с войны на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Чем хуже будут дела на Украине, тем умнее будут становиться украинцы. Вы понимаете, и это касается вообще всякого человека. Чем лучше он живет, тем скорее он портится. Я сейчас нисколько не становлюсь в позицию циничного человека. Конечно, сочувствие и сострадание у нашей русскоязычной, русской по душе аудитории должны оставаться, и это никуда не денется. Русский мир – это мир людей сострадающих, совестливых и честных. Мы не радуемся чужому горю, но мы видим еще то, что именно от горя люди начинают приходить в себя и заниматься сущностными вопросами, а не ерундой. Такой, как, например, жизнь в интернете. Это сущностная ерунда, понимаете, по сравнению с хлебом, с водой, с семьей, с любовью. Поэтому Украина, она должна поумнеть, видимо, уже от большого горя. которые ей приносит излишняя доверчивость и, скажем так, национальная идея в виде ненависти. Вы понимаете, почему они на каком-то этапе выигрывают? У них есть хотя бы такая национальная идея. Ненависть к русским, к России, к Путину – это то, что их держит на плаву. Вы знаете, Игорь, я вам скажу как человек с опытом. Ненависть – это тоже идея. Как и ревность, например. Да? Вот, например, ревнивый муж может посвятить часть своей жизни этому чувству испепеляющему. Да, и для него есть смысл жизни. В войне с тем, кому его жена дала предпочтение, например. Понимаете? Украина этим сейчас она сильна. Дурак думкой богатеет, но еще и ненавистью он силен. Понимаете? Ненависть дает на какое-то время силу.
Я помню, в начале специальной военной операции Китай очень хороший ролик для своих граждан выдал по поводу отношения и тому, как, что вообще происходит сейчас на территории Украины. И тогда происходило, и сейчас происходит. Это вот когда разводящиеся супруги и дети в виде Донбасса, собственно, которые, в общем-то, и страдают от этого разрыва, и новый любовник, так скажем, бывшей жены, который из-под тишка пытается гадить своему противнику в виде Соединенных Штатов. Вот такая вот была подробная такая расписанная картина.
Китай вы уместно упомянули. Вообще говоря, некоторые проявления китайской внутренней политики мне очень нравятся именно в информационном смысле. Китай – это, пожалуй, единственная в мире страна, которая отслеживает вот эти интернет-игры для детей. Игорь, представьте себе, что за текущий год и, по-моему, за прошлый год ни одной новой детской интернет-игры они не пустили на свою территорию. То есть они не лицензировали ее, потому что увидели угрозу внутренней безопасности.
Ну, плюс к этому теперь, еще и режим есть, там теперь, час в день. Или
да, а теперь вспомните о том, что происходит в нашем интернет-игровом геймерном пространстве. Ну, я сам отец множества детей, я понимаю, что это катастрофическая опасность в том плане, о котором мы говорили, в когнитивном смысле. И вот у нас есть, наконец-то появился в ноябре 2022 года этот указ, о котором надо говорить постоянно и напоминать. Это, как знаете, как с добрым утром, как добрый вечер. Да? 809-й указ о духовно-нравственных ценностях. И, видимо, этот указ должен приобрести силу закона, чтобы, наконец, русские люди, русский мир, вообще россияне как таковые, узнали о том, что является нашими ценностями, и привели в соответствие, по крайней мере, свою образовательную, культурную, информационную политику в соответствии с этим указом. Вы знаете, вот я много езжу по провинции, находятся руководители, которых никто пока не обязывает соблюдать этот указ и что-то делать в его направлении. Но у меня есть горячие примеры. Да? Вот я сегодня с утра, у меня звонит сегодня мэр Новокубанска, замечательный Павел Владимирович Монаков, вице-губернатор Кубани Виталий Пушкин. И они говорят, давайте же что-то вместе сделаем. Мы посмотрели ваши фильмы, давайте будем что-то делать в этом направлении. Следом за ними Череповец откликается, Вадим Евгеньевич Германов, мэр этого города, Маргарита Павловна Гусева, также руководитель этого города. Они говорят, давайте, не дожидаясь московских указаний, делать мероприятия и работу по внедрению основных положений вот этого 809-го указа.
Ну, давайте
меня
в игры
это
тоже
так радует.
Давайте и в игры, и в фильмы, и в мультфильмы это транслировать. В конце концов, вот сколько денег потратили на эту смуту, эту игру, которую выпустили, да? А суть какая? Суть в том, что графика для современного ребенка, не очень, скажем так, игровой ход, так скажем, мягко говоря, не очень. В поп нашу культуру давайте внедрять какие-то песни, но не так, чтобы это было прямо в лоб, а как-то более образно, более, скажем так, доступно современному человеку, но при этом меняя его сознание в правильную сторону.
Я хочу сказать, что меня радует, да, вот вы как молодой человек имеете право не понимать то, что происходит на самом деле. Руководство, а не просто там народ, начинает просыпаться и заниматься сущностными вещами. Помимо хлеба, воды, там, тепла, канализации, они понимают, что уже даже храмов достаточно построено, понимаете, надо заниматься душестроительством. Именно этим вопросом. Казалось бы, в светском государстве, где нет идеологии, но, по крайней мере, Путин всячески намекает, давайте заниматься семьей. Игорь, как вы полагаете, что является идеологией и смыслом и целью семьи? Что ее держит? Только не говорите мне, что это дети. Я вам сразу отвечаю, дети – это не смысл семьи. Любовь – смысл и идея семьи.
Золотые слова. Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист в студии «Радио Спутник». Спасибо вам, Валерий Николаевич, за беседу, а наш эфир продолжается. Оставайтесь.